новостями нас познакомила Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 5 декабря, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главная тема нашей программы. Ночной пожар в клубе в Перми, по предварительным данным, унес жизни 103 человек, 142 пострадали. Закончился срок действия договора по стратегическим наступательным вооружениям, подписанного Россией и США в 1991 году. Тема сегодняшнего дня – важные репортажи, интервью минувших будней, события в российских регионах и за рубежом. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». При ночном пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь», по последним данным, погибли 103 человека, 142 пострадали. В данный момент идет опознание погибших. Десятки раненых находятся в больницах города в крайне тяжелом состоянии. Из Перми сообщает Роман Попов.
В 1:08 ночи 5 декабря на телефон пожарной службы 01 поступило сообщение о том, что в кафе «Хромая лошадь», это на улице Куйбышева в центре Перми, произошел хлопок и есть пострадавшие. По прибытию к месту вызова в помещении кафе наблюдалось незначительное горение и очень много дыма. Были созданы порядка 30 звеньев газодымозащитной службы, сообщили нам в МЧС. Из кафе эвакуировали 139 человек, которых госпитализировали. Потребовались 35 карет скорой помощи и центра медицины катастроф. Обнаружили тела 94 погибших. На месте чрезвычайной ситуации работали оперативники Главного управления МЧС России по Пермскому краю, Следственного комитета при прокуратуре и ФСБ. Сразу была установлена причина произошедшего. Спонтанное срабатывание пиротехники или ее несанкционированное использование. Далее возгорание, задымление и паника. Дым и стал основной причиной гибели людей. После оперативно-следственных действий в ночном клубе и предварительного анализа обстоятельств не найдено никаких фактов, которые бы указывали на теракт. Следов взрывчатки не обнаружено. Опознание тел погибших при пожаре в ночном клубе началось в 10 часов по местному времени. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 219 Уголовного кодекса. Это нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей. Уже задержан соучредитель клуба «Хромая лошадь» Анатолий Зак и исполнительный директор заведения Светлана Ефремова. Зак, впрочем, заявил о своей невиновности, сказал, что не имеет никакого отношения к ночной трагедии, поскольку сдавал клуб в аренду. Как отметил официальный представитель СКП Владимир Маркин, сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. По словам Маркина, очерчен круг и других фигурантов, которые понесут ответственность. Принимаются все меры для задержания подозреваемых. В результате пожара и начавшейся паники, по некоторым данным, они разнятся, погибли от 102 до 112 человек. 134 пострадали и сейчас находятся в больницах. Врачи борются за жизнь примерно 60 человек. Более 20 человек отправлены специальным самолетом в Москву. В областной клинической больнице на улице Пушкина находится 39 пострадавших. В горбольнице номер 2 – 9, в медсанчасти номер 1 на бульваре Гагарина – 7 и так далее. Практически все больницы Перми работают в экстренном режиме. Пожар начался с потолка, сообщаются нам правоохранители. Проводилась вечеринка, приуроченная к дню рождения «Хромой лошади». И, как предполагают в правоохранительных органах, устроители праздника не рассчитали высоту потолка. Столб искр попал на потолок, который был весь отделан хворостом. Также там была электропроводка. Клуб вспыхнул практически как спичка, при этом моментально вырубило свет. Люди были вынуждены эвакуироваться только через парадный вход. Он довольно маленький, как нам сообщали, одновременно могут пройти 2 человека, не больше. Через служебный выход были эвакуированы сотрудники «Хромой лошади». Они попытались вывести людей, но спасти всех не удалось. Специально для «Радио Свободы» Роман Попов, служба информации «Эхо Перми».
Нам удалось также получить свидетельство очевидца происшествия в Перми. Зовут его Андрей, и вот что он рассказал.
В все это было из-за пиротехники. Дождь, бьющий вот от пола с такими искорками, он высотой 1.5 метра, видать, искра попала в потолок, а весь потолок в хромой лошади отделан хворостом, абсолютно весь хворостом, причем хромой лошади 8 лет, и потолок 8 лет уже там такой. Потолок весь вспыхнул, была проводка на потолке, и вырубил электричество моментально, то есть повалил дым и вырубил свет. Все, и, соответственно, началась давка. И причем, как бы, ну вот я просто по трупам смотрел, большая часть из них была не обгоревшая, то есть на них ожогов не было, то есть они просто задохнулись. Представьте, просто там площадь, я не знаю, 500 метров, наверное, и вот просто вспыхивает все как спичка. Ну и, соответственно, то есть там началась паника, давка, то есть персонал начал валиться через черный вход, а все остальные, вот там сколько человек, 300, наверное, 250-300 было, они все начали в другой вход валить. Вот, единственное, что повезло, что пожарная часть, она находится в минуте. То есть она вот в соседнем здании. Пожарные подъехали сразу же, но они все заходили через парадную дверь, через черный вход вообще никто не заходил. То есть там вот сколько персонал смог вынести людей, столько вынесли. Остальное вообще не получилось никак. Как я в курсе, были задействованы абсолютно все наряды скорой помощи, вот, и они не справлялись. То есть один человек одновременно обслуживал троих.
Это было свидетельство очевидца трагедии Андрея. А сейчас рядом со мной в студии мой коллега Данила Гальперович. Здравствуйте. Здравствуйте, Данила.
Здравствуйте.
В течение последнего времени Данила отслеживает реакцию, поступающую от российских властей и по поводу этой трагедии в Перми.
Да, федеральная власть, конечно же, сразу реагирует. Президент Дмитрий Медведев был, как говорит его пресс-секретарь Наталья Тимакова, немедленно проинформирован о ночном ЧП в Перми. Он дал поручение по расследованию произошедшего, оказанию помощи людям. И целый наряд министерский должен вылететь в Пермь, может быть, уже вылетел, даже, может быть, уже прибыл на место. Это министр внутренних дел Рашид Нургалиев, министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, глава Министерства здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. И известно, что вот эти поручения дал не только Дмитрий Медведев, но и Владимир Путин. Это, по словам уже его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в Пермь должны были экстренно вылететь два самолета Ил-76 МЧС России. По-моему, уже они там есть. И под личный контроль взял расследование этой трагедии Юрий Чайка, генпрокурор России. Об этом сообщают в генпрокуратуре. Очевидно, конечно, что сразу же российские спецслужбы, посмотревшие на место происшествия, сказали, что о теракте речь не идет. И действительно, все описания, которые у нас уже были в программе, это подтверждают. С другой стороны, мы также видим, что министры туда вылетели, но никто из руководителей страны, ни президент, ни премьер-министр, пока не объявлено, что они собираются в город, где за один раз, как бы вот за очень короткое время погибли более 100 человек.
Да, спасибо, Данила. Данила Гальперович, мой коллега, был рядом со мной в студии. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Перми задержан владелец клуба «Хромая лошадь», где в результате пожара 103 человека погибли и 142 пострадали. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта предписала российским железным дорогам приостановить эксплуатацию вагонов, использовавшихся в составе поезда «Невский экспресс». В Москве в пятницу на 82-м году жизни скончался известный актер Вячеслав Тихонов. На севере Пакистана в городе Пешавар в результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее 3 человек. Россия и США будут сотрудничать в духе договора по СНВ и после истечения срока его действия, говорится в заявлении президентов двух стран. В Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО на уровне министров иностранных дел. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня, в субботу, 5 декабря, после выпуска новостей в 17 часов, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена поправкам к закону о религии, который предложило Министерство юстиции на этой неделе. Программу ведет Яков Кротов. Свобода в полдень в эфире. Сегодня истек срок действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Для России документ прекратил действие на 8 часов раньше, чем для США, с учетом разницы во времени. Договор истек раньше, чем завершилась работа над новым договором, последние детали и спорные моменты которого согласуют делегации двух стран в Женеве. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Наступило 5 декабря, а новый договор по ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США так и не подписан. Видимо, Дмитрий Медведев и Барак Обама всерьез озабочены и огорчены таким ходом событий. Ведь именно они на своей встрече летом этого года дали задание переговорщикам за полгода разработать текст нового документа. Некоторые эксперты уже тогда сказали, что задача эта почти непосильная. По договору СНВ-1, срок действия которого истекает как раз 5 декабря, работа велась несколько лет. Обама и Медведев выпустили накануне совместное заявление, в котором выразили приверженность продолжению сотрудничества, как они выразились, в духе СНВ. Что это значит, непонятно. Договор, в отличие от сотрудничества в духе, прописывает совершенно четкие правила учета и контроля ядерного оружия. И теперь эти правила юридически не действуют. Как отмечает эксперт Московского центра Карнеги Алексей Арбатов, в обеих странах нашлось слишком мало сторонников того, чтобы новый договор был заключен в положенный срок.
Впервые в истории переговоры велись не просто в очень сжатые сроки, не просто экспромтом, потому что надо было срочно собирать команду после 8 лет перерыва, а еще при том, что бюрократические организации, которые раньше были вовлечены в эти переговоры, политические элиты в России и в США, в принципе, не испытывали какого-то большого энтузиазма или заинтересованности в заключении нового договора. Но что касается США, то там царило, скорее, равнодушие и некоторая подозрительность американских элит, несмотря на воодушевляющие призывы нового президента Обамы, особенно его речь в Праге, где он призвал к ядерному разоружению. А что касается России, то давайте называть своими именами вещи. Российская политическая элита и стратегическое сообщество относятся к ядерному разоружению просто враждебно. Что касается больших бюрократических ведомств, они выполняют указания начальства, президента, премьер-министра, но я думаю, что они, являясь частью общества, в известной степени разделяют, ну, если не враждебность, поскольку являются они чиновниками в погонах или без, то, во всяком случае, не очень большой они испытывают энтузиазм и желание во что бы то ни стало договориться. А элита российская... Посмотрите в Думе, посмотрите политические круги, партии, посмотрите средства массовой информации. 90% просто враждебно относятся вообще к идее ядерного разоружения.
Если говорить не о политической воле, а о технических деталях, разногласия в которых и привели к срыву сроков подписания нового документа по СНВ, то здесь одной из главных тормозящих сил со стороны России, по мнению многих, были военные. Сначала они добились того, чтобы действующий договор СНВ-1 не был продлен. Переговоры о продлении договора еще на 5 лет должны были начаться год назад и не начались. Многие военные в частных беседах говорили, что новый договор нужен Соединенным Штатам больше, чем России. Поэтому Москве нужно использовать возможность выбить из Вашингтона уступки по многим пунктам. Например, в новый договор, как допустимый вид вооружений, должны были попасть российские ракеты с множественными боеголовками «Тополь-М». Еще российские военные настаивали на точных согласованных цифрах по количеству боеголовок и носителей у каждой стороны, а также предлагали строгий способ учета. По их мнению, должны учитываться не только боеголовки, находящиеся в готовности к пуску, но и размещенные на складах. Пока, как говорит Алексей Арбатов, отсутствие нового договора по СНВ не драматично, но время терять нельзя.
То, что не успели договориться 5 декабря, еще не катастрофа. Вот что-то близкое к катастрофе случится, если не договорятся о новом соглашении к маю следующего года, когда предстоит конференция по рассмотрению договора о нераспространении ядерного оружия. Конференция 2005 года закончилась полным провалом, и если вторая конференция сейчас закончится полным провалом, можно поставить крест на договоре о нераспространении ядерного оружия. А эта конференция закончится полным провалом, если к маю следующего года США и Россия не заключат новый договор на смену СНВ-1.
Эксперты говорят, что добрую волю при подготовке нового договора нужно прежде всего проявлять Москве. В частности, заведующий аналитическим отделом Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, в отличие от российских военных, уверен, что России договор нужнее, чем США, и Дмитрию Медведеву нужно попросту отдать приказ.
Вообще весь этот новый договор – вопрос в первую очередь политический, а не военный, потому что с военной точки зрения, по крайней мере, Соединенным Штатам он практически не требуется. И здесь именно в первую очередь вопрос политической воли президента Обамы, чтобы его вообще заключить, и, с другой стороны, вопрос политической воли президента Медведева, до каких пор, так сказать, требовать от Обамы уступок по этому договору. Что касается парламента нашего, то естественно, что там дисциплина сейчас идеальная, и вопрос ратификации сам по себе является чисто техническим. Просто, ну, скорее всего, Россия будет ждать до тех пор, пока не произойдет ратификация в Соединенных Штатах. Ну и возможно, некая увязка с какими-либо другими вопросами двусторонних отношений, но это уже совсем гипотетическая ситуация.
Большинство наблюдателей отмечает, что Обама и Медведев явно настроены подписать договор в самое ближайшее время. Почти все сходятся на том, что он будет подписан до конца декабря. А оптимисты говорят, что сделать это у двух президентов будет шанс в Праге, где они, по предварительным данным, увидятся на будущей неделе. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Радио Свобода» информационная программа «Свобода в полдень». На уходящей неделе Сочинская Олимпиада получила постоянную эмблему. Презентация бренда прошла одновременно в Москве и Сочи. Специально для этого в Москву прибыли президент Международного олимпийского комитета и руководитель координационной комиссии МОК. Официальное представление провел президент оргкомитета Сочи 2014 Дмитрий Чернышенко. Российским чиновникам эмблема понравилась, а вот экспертам «Радио Свобода» новая олимпийская символика показалась бедноватой и невыразительной, рассказывает Любовь Чижова.
В презентации нового олимпийского бренда приняли участие глава Международного олимпийского комитета Жак Роге, зампреда правительства России Дмитрий Казак и Александр Жуков, представил эмблему Сочинской Олимпиады президент оргкомитета Дмитрий Чернышенко.
Мы хотели рассказать историю, которую услышат, поймут и разделят во всем мире. Мы хотели, чтобы каждый элемент эмблемы служил неким кодом, если хотите, характеру нашей страны, характеру каждому из нас.
Новая эмблема Олимпиады – это надпись на английском языке «Sochi.ru» синими буквами на белом фоне. Рядом 5 олимпийских колец. Под словом «Сочи» число 2014, но оно больше похоже на надпись на английском языке «Зои», над чем уже иронизируют пользователи интернета. Сообщается, что над разработкой эмблемы работала международная группа специалистов из компании «Интербренд», в составе которой 13 человек. Вот что думает о новой олимпийской символике политолог Владимир Прибыловский.
Ну, такая бедненькая, скромненькая. Честно говоря, мне, как человек, не интересующимся спортом, это более-менее все равно. Но при этом я так считаю, что если на это не потрачено никакие деньги, то пусть будет какая есть. Но я боюсь, что на это затрачено на некоторое количество миллионов, и тогда результат смешной. Я к этой Олимпиаде, к месту ее проведения, отношусь отрицательно. Прочитал о том, что символику Олимпиады собираются одобрить аж на всенародном референдуме. Ну, если это так, то по этому поводу можно сказать единственное. Лучше бы провели референдум о восстановлении выбранности губернаторов. А вот тратить деньги на всенародный референдум по поводу Олимпиады, это еще в условиях экономического кризиса, это чистое расточительство и то, что называется пиление бюджета.
Создатели олимпийской символики подчеркивают инновационный характер нового бренда Олимпиады. Известный деятель Рунета, главный редактор портала деловых новостей BFM.ru Антон Носик, частично с этим соглашается, но призывает не относиться к новой символике слишком серьезно.
Ну, безусловно, я никогда в жизни не видел, чтобы в качестве значимой части логотипа Олимпиады присутствовало ее доменное имя. Это реально первая Олимпиада, которая рекламируется интернетовским адресом. Ну, я думаю, не надо сильно циклиться на нем, потому что я вот 43 года живу на свете, и знаешь, что на время моей жизни пришлось по меньшей мере 10 зимних Олимпиад, и столько же, наверное, летних. Я не помню логотипа ни одной из них. Это все-таки не такая важная вещь. Для сувенирки. Вообще современный человек в большом городе в сутки смотрит по каналам наружной рекламы и эфирного вещания около 400 логотипов. Каждые сутки. 365 дней в году. Поэтому придавать логотипам большое значение это можно было, наверное, 50 лет назад.
А как вы вообще относитесь к тому, что будет Олимпиада в Сочи в 2014 году?
У меня нет в Сочи недвижимости. И я не могу радоваться тому, как она растет в цене. А также у меня нет планов ее купить, поэтому я не могу огорчаться, что она растет в цене.
Я попросила оценить художественную ценность новой олимпийской символики одного из самых известных российских дизайнеров Андрея Логвина из студии «Логвин Дизайн». Он автор знаменитого плаката «Жизнь удалась». Лозунг «Из черной икры» выложен на фоне из красной. Андрей разглядел в новом олимпийском бренде скрытые символы.
Ну вот если посмотрите полностью проект, там ведь кроме того, что вот эта надпись «Сочи.ру», там есть еще такие треугольнички в виде ледышек. И там какой-то в этом есть образ в этих ледышках, но образ какой? Ну, собственно, вот мне сразу вспомнился Кай из «Снежной королевы», который пытался выложить слово «вечность», а у него не получалось. Это хороший образ, потому что мне кажется, что чиновники, я не знаю, кто ответственен за прием этой символики, они тоже вот пытаются выложить образ «вечность», да, но как бы что ни произошло. И я думаю, что... Ну, Интербренд не самая худшая контора в этом мире, хотя непонятно, почему заказывается национальный как бы продукт к Олимпиаде, почему заказывается в принципе за границей. Ну, контора неплохая, да, хотя вот то, что они сделали, это просто наводит на мысль, что это не они сделали, а просто вот приняли концепт, который был удобен всем, по принципу там как бы что не вышло. Ну, как у нас все бывает.
А если бы вам предложили создать олимпийский символ, олимпийский бренд, вот в каком бы направлении работала ваша мысль?
Я же привык продукт продавать. И, собственно, здесь продукт какой? Продукт молодости, инновации, про то, что Путин там все время говорит, да, вот нас спасет инновация. Здесь должен быть инновационный продукт, в первую очередь. Во-вторых, он должен продавать, собственно, образ страны. Конечно, это тяжелая работа, но это надо искать. Нет нерешимых задач.
Насколько корректно будет, если я попрошу вас по пятибалльной шкале оценить вот этот новый бренд?
По пятибалльной шкале не получится, потому что, ну, это ноль. Потому что, во-первых, эмоций нет, образа нет, инноваций нет. И она не решает ни бизнес-задачи, ни задачи, как бы, репрезентации страны. Какой тогда в этом смысл, я не понимаю.
Говорил российский дизайнер Андрей Логвин. Организаторы Олимпиады в Сочи вскоре обещают запустить еще одну олимпийскую кампанию «Моя Олимпиада». Ее слоганом станет слово «Поехали». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 5 декабря, с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода программа «Итоги недели». Некоторые темы. В центре внимания Пермь. Еще одна трагедия в России унесла жизни более 100 человек. Расследование крушения Невского экспресса. Общение Владимира Путина с народом. Кто главнее в стране, президент или премьер? Итоги недели. Программу ведет Андрей Шароградский. Во второй части программы «Свобода в полдень» в Москве отметили 20-летие правозащитного общества «Мемориал», нужна ли новая дамба Санкт-Петербургу, исторический календарь, новости медицины. Все это в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Число погибших при пожаре в ночном клубе в Перми возросло до 103. Более 140 человек пострадали. Идет опознание погибших, десятки раненых в крайне тяжелом состоянии, сообщает корреспондент Радио Свобода. Задержаны владелец клуба «Хромая лошадь» и его помощник. Они подозреваются в нарушении правил пожарной безопасности. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта предписала российским железным дорогам приостановить эксплуатацию вагонов, использовавшихся в составе поезда «Невский экспресс». В Москве в пятницу на 82-м году жизни скончался известный актер Вячеслав Тихонов. На севере Пакистана в городе Пешавар в результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее 3 человек. Теракт произошел у ресторана, одного из наиболее популярных и хорошо охраняемых объектов в городе. Россия и США будут сотрудничать в духе договора по стратегическим наступательным вооружениям и после истечения срока его действия 5 декабря, говорится в обнародованном заявлении президентов двух стран Дмитрия Медведева и Барака Обамы. США приветствовали решение своих союзников по НАТО направить в Афганистан дополнительно не менее 7 000 военнослужащих. А решение было объявлено на совещании НАТО в Брюсселе. Подкрепление обещали выслать 25 стран. В Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО на уровне министров иностранных дел, первое после российско-грузинского конфликта 2008 года. В Киеве состоялся саммит ЕС-Украина. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу призвал Украину провести честные и справедливые президентские выборы 17 января. В Египте на реке Нил в пятницу столкнулись 2 пассажирских парома. Есть жертвы, десятки людей считаются пропавшими без вести. В Италии вынесен приговор по нашумевшему делу об убийстве британской студентки Мередит Керчер. Американская студентка Аманда Нокс и ее друг-итальянец признаны виновными и приговорены к длительным срокам заключения.
Свобода в полдень в эфире. В Санкт-Петербурге на уходящей неделе произошло событие, которое город ожидал не один десяток лет. Введен в эксплуатацию судопропускной затвор на комплексе защитных сооружений города от наводнений. Нужна ли Петербургу такая дамба? Разбирался обозреватель «Радио Свобода» Виктор Резунков.
В Петербурге на минувшей неделе произошло знаменательное событие, которого ожидали в течение 30 лет. 3 декабря в торжественной обстановке был введен в эксплуатацию судопропускной затвор С-1 на комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, в народе прозванном просто «дамба». Губернатор Валентина Матвиенко, посетившая это мероприятие, с радостью объявила: «Город от наводнений защищен». Строительству дамбы в Петербурге в этом году исполнилось 30 лет. Никто не сможет сказать сегодня, сколько денег было потрачено на это строительство. Только в этом году было освоено 16 миллиардов рублей. На 2010 год выделено столько же. Еще 27 миллиардов рублей будет выделено на завершение этого строительства. Нужна ли дамба Петербургу? На этот вопрос, как считает член Совета партии «Яблоко» Борис Вишневский, тоже однозначного ответа нет.
30 лет назад, когда все это начиналось, я, как и многие другие, считал, что строить это надо, и что, если этот комплекс не будет сделан, то действительно городу могут грозить большие неприятности. Потом тревогу забили экологи, которые у нас тогда в стране появились публично и стали говорить, что это может привести к очень неблагоприятным экологическим последствиям. И что этот проект может привести к гибели маркизовой лужи, Невской губы и к необратимым изменениям, которые потом исправить будет уже невозможно. И что наводнения на самом деле они играют роль того фактора, который территорию эту очищает, а не ухудшает. И потом стало ясно, что те неблагоприятные последствия, которых предупреждали, не наступили по одной простой причине. Резко снизилась активность промышленных предприятий, и те промышленные стоки, которые должны были попадать в маркизовую лужу и оказываться в зоне, перекрытой этой дамбой, и фактически приводить к ее гибели, они туда не попали. Сбрасывать стали меньше, поэтому состояние маркизовой лужи стало ухудшаться не такими быстрыми темпами, как этого можно было опасаться. В конце концов, это решили докончить. Сейчас уже работа, как говорится, все-таки близится к завершению. И мне сейчас не очень понятно, к чему это приведет, если опять же восстановится активность полностью всех предприятий. Я знаю, что состояние Невской губы сейчас вызывает опять большие опасения. И кроме того, никто не знает, в какую сумму на самом деле все это обошлось.
2 декабря депутаты Петербургского законодательного собрания одобрили законопроект о намывных территориях в районе морского пассажирского порта на Васильевском острове. У петербуржцев возникло уже ощущение, что город скоро засыплет всю маркизовую лужу, залив до дамбы, и встанет вопрос о переносе дамбы и морского порта. Борис Вишневский убежден.
На мой взгляд, все эти проекты, что дамба, что намыв на Васильевском острове, что новый намыв, который сейчас планируют у Сидорецка, они все антиэкологичны, все они губят природу, и все они служат только целям обеспечения чьей-то прибыли, не думая о последствиях для людей, для окружающей среды. Все это крайне опасно. К сожалению, на голос специалистов, как на голос общественного мнения, власть не реагирует.
Власть не реагирует, зато сколько денег можно будет истратить, если появится фантастический проект о переносе дамбы. Истратить в нужном направлении, разумеется. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике. Сюжеты подготовил Юрий Васильев.
Блогер – личность глазастая. И оперативная, конечно. Не успел премьер-министр России Владимир Путин закончить общение с народом в рамках телевизионной прямой линии, как в сетевых дневниках появилось фото с экрана. На фото – ведущая телеканала «Россия» Мария Ситтель и бегущая строка – СМС-сообщение с вопросами Путину. А на бегущей строке – следующий вопрос. Цитирую. «Путину надо уйти раз и навсегда. Премьер он никакой. Он готов это сделать?» Конец цитаты. Подчеркнем, телеканал «Россия», основной государственный. Передача тоже, прямо скажем, не из рядовых. Уровень фильтрации вопросов наивысший. Тем не менее, это случилось. Блогеры, удивившись, стали строить догадки об авторстве вопроса. Версии звучали разные. Евгений Чичваркин, либо другой лондонский житель, Борис Березовский, но наиболее продвинутая версия, крамольную смс-ку написал Дмитрий Медведев. Шутки шутками. А что-то произошло. То ли в тандеме, то ли на ТВ, то ли и там. Следим за экранами. И за телевизионными, и за компьютерными. Вполне возможно, что этот вопрос подобного рода первый, но далеко не последний. На минувшей неделе блогеры в очередной раз стали одним из независимых источников информации о самых важных событиях. На этот раз о трагедии Невского экспресса между Москвой и Санкт-Петербургом. Оказалось, что двое владельцев сетевых дневников ехали в этом поезде. Затем свидетельства очевидцев сменились опять-таки версиями. Многие блогеры не поверили тому, что Невский экспресс был взорван, упирая на возможность техногенной катастрофы. Обычное дело, версии, особенно в блогах. Однако в традиционном дайджесте сетевых дневников на сетевом ресурсе Лента.ру обозреватель Анна Вражина подвергла умственной способности блогеров весьма жесткому сомнению, не сказать остракизму.
Версия о причинах катастрофы волновали блогеров куда больше, чем свидетельства очевидцев. Тут случилось нечто парадоксальное. Хотя, может, как раз-таки вполне предсказуемо, это как посмотреть. Когда произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС, немалую популярность в блогосфере приобрела версия, что это был теракт. В этом случае получилось ровно наоборот. Власти почти сразу официально объявили о теракте, а по блогосфере поползли слухи, что на самом деле имела место техногенная авария. Изощренности блогерского ума можно только позавидовать. Если в случае Саяно-Шушенской ГЭС версия теракта была всем невыгодна, потому что подрывал авторитет органов госбезопасности, цитата, то в случае с Невским экспрессом никому не выгодной оказалась версия техногенной аварии. Как только официально было заявлено о теракте, блогерам немедленно захотелось, чтобы это был не теракт. О том, что же на самом деле случилось, предоставим судить специалистам и чрезмерно ретивым дилетантам, у которых на все есть свое имхо. И отметим, что блогеры упорно, по привычке или там из вредности, не верят, не желают верить в официальную версию, видимо, просто потому, что она официальная. И в этом, смею утверждать, они являются собой вполне репрезентативную выборку из общества в целом.
Сам тон обзора, не говоря о его содержании, нечто не менее небывалое для данного ресурса, чем утверждение о никаком премьере Путине на экране телеканала «Россия». Никогда в подобного рода обзорах блогеров не ругали за то, что они занимаются поиском каких-то своих объяснений происходящему, ни при одной катастрофе, включая упомянутую Саяно-Шушенскую ГЭС, а ведь там блогеры дали куда больше поводов для возможных нареканий. Неудивительно, что материал Ленты.ру многими блогерами со стажем был воспринят как окрик из обкома партии. Очень странный окрик, который самим звуком своим может навести на раздумье даже тех, кто уверен в правоте официальной версии. Невский экспресс стал жертвой теракта, а вовсе не техногенной катастрофы, за которую может ответить, если что, только один человек. Глава акционерного общества «Российские железные дороги» Владимир Якунин. По принадлежности. Просто так ведь не кричат.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Знаменитому во времена СССР на всю страну вильнюсскому кафе «Неринга» недавно исполнилось 50 лет. В советские годы это было место, где царил дух свободомыслия и которое посещали диссиденты, богемы, и где звучал полузапрещенный тогда джаз. О прошлом «Неринге» и ее и его настоящем рассказывает корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс.
Открывшаяся в 1959 году вильнюсское кафе «Неринга» сразу стало знаменитым, потому что это было, наверное, первое в СССР новое заведение общепита с интерьером в стиле модерн и, кто бы мог подумать, джазом. А еще потому, что собирались здесь вольнодумцы, богема и просто знаменитости. Кроме местных, художника Красаускаса, певца Агафонова, поэта Кобрина и скульптора Валайтиса сиживали в Неринге и приезжие. Литераторы Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Аксенов, бывали Высоцкий, Акуджава. Иосиф Бродский любил это кафе, приходил обычно со своим литовским другом, переводчиком Томасом Венцловой. Они садились за маленький столик напротив сцены, брали по 50 грамм коньяку, слушали джаз и в разговоре. В разговорах проводили весь вечер. В кафе царила особая атмосфера, ощущение не только физического, но и душевного уюта, демократичность и своя кухня. Картофельные рожки с грибами или рыба, запеченная в сметанном соусе, по 62 копейки за порцию. 100-граммовая чашечка кофе черный крепкий – 27 копеек, а если 200 грамм, то на копейку дороже. 50 граммов водки «Дарповена», что в переводе с литовского означает «еще по одной» – 70 копеек. Как же сюда любили наезжать москвичи и ленинградцы? Тогда, в 60-х, у них подобного кафе с ночным баром, ну, все как на Западе, не было. Потому и счет из Неринги они увозили с собой как сувенир. Для Томаса Венцловы, который в очередной свой приезд в Литву из Америки назначил мне встречу в кафе «Неринга», это памятник настоящей дружбе, когда все были молоды.
С кем вы здесь сиживали?
С очень многими. Скажем, Альгимантас Носвитис и брат его, которые, собственно, и построили это кафе. Сидел я здесь и с Иосифом Бродским, и с Василием Аксеновым, с Виктором Ворошильским, одним из основных польских диссидентов.
Все меняется, очарование, обаяние этого места остается?
Для меня, да, уже стал памятником культуры.
Кафе «Неринга» в начале 70-х было местом, где играли музыканты знаменитого джазового трио ГТЧ Ганелин, Тарасов, Чекасин. Самого мощного джазового коллектива советской эпохи, так сказать, прорвавшего железный занавес и поразившего Европу оригинальной музыкой, вспоминает вильнюсский джазмен Олег Малакоедов.
Их стиль сформировался именно в «Неринге». Феномен трио Ганелина велик, я бы сказал.
Говорят, однажды Жан-Поль Сартр пришел, но суровый швейцар, знаменитость не признав, посетителя не впустил, мест нет. Жаль, писатель не был в курсе. За сунутый Церберу рубль двери отворялись. Вильнюсский публицист Пранас Моркус.
Для тогдашних обитателей нашего города это место излучало иллюзию, что там их, наконец, обволокут теплом, уютом, красотой, воображаемыми тогда атрибутами Запада. Даже администратором учреждений было в те годы вполне неземное существо, реэмигрант из Аргентины. Замечательный человек. Неринга устраивала абсолютно всех, в том числе местную коммунистическую власть, вызывающую красиво оформившую витрину республики. Не осталось на кладе и местное ГБ, без всякого усилия, получавшие в два небольших, соответственно, технически оснащенных зала всю говорливую интеллигентскую породу. Это кафе проникло во многие рассказы Василия Аксенова и увековечено в стихах Иосифа Бродского.
Пранас Моркус. Дверей прежних нынче нет, а что есть? В меню блюда для самых разборчивых гурманов. Плюс ностальгические по той старой рецептуре. Музыка. Живьем по пятницам и субботам. По четвергам, как всегда, здесь звучит хороший джаз. Он еще есть.
Это было сообщение из Вильнюса нашего корреспондента Ирины Петерс. 12:45 в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Перми задержан владелец клуба «Хромая лошадь», где в результате пожара 103 человека погибли и 142 пострадали. Федеральная служба по надзору и сфере транспорта предписала российским железным дорогам приостановить эксплуатацию вагонов, использовавшихся в составе поезда «Невский экспресс». В Москве в пятницу на 82-м году жизни скончался известный актер Вячеслав Тихонов. На севере Пакистана в городе Пешавар в результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее 3 человек. Россия и США будут сотрудничать в духе договора по СНВ и после истечения срока его действия, говорится в заявлении президентов двух стран. США приветствовали решение своих союзников по НАТО направить в Афганистан дополнительно не менее 7 тысяч военнослужащих. В Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО на уровне министров иностранных дел. В Киеве состоялся саммит ЕС-Украина. В Египте на реке Нил в пятницу столкнулись 2 пассажирских парома. Есть жертвы. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень» продолжает нашу программу «Исторический календарь», который подготовил Леонид Гершой.
5 декабря 1965 года, в День Конституции, в Москве прошла первая за время существования советской власти демонстрация правозащитников. Были напечатаны листовки под заглавием «Гражданское обращение», текст которых составил Александр Есенин Вольпин, сын Сергея Есенина. Воззвание распространяли члены литературного объединения «СМОГ». У памятника Пушкину демонстранты развернули плакаты «Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем», «Свободу Буковскому и другим задержанным за подготовку демонстрации» и «Уважайте Советскую Конституцию». Плакаты у демонстрантов были моментально отобраны, власти задержали около 20 человек. Через несколько часов они были отпущены, но позднее исключены из институтов и уволены с места работы.
6 декабря 1797 года в Париже французская писательница Жермена де Сталь впервые встретилась с генералом Бонапартом после его победы над австрийцами. Дочь видного государственного деятеля Жака Никера, де Сталь была хозяйкой влиятельного литературного и политического салона. Среди постоянных посетителей числились Шарль-Морис де Толеран, Бенджамин Констан. Де Сталь не скрывала восхищения молодым полководцем Бонапартом и заявляла о готовности поддерживать его при условии, что он будет прислушиваться к ее советам. Однако Наполеон, видевший удел женщин лишь в деторождении и вязании, не пошел навстречу ее желаниям. В ответ де Сталь, бой-баба XIX века, как ее называл Бальзак, стала преследовать его критикой. Раздраженный Наполеон выслал неукротимую женщину. Женщину из Франции.
7 декабря 1926 года русский актер Иван Мазжухин покинул Европу и на пароходе отплыл в Голливуд. У него был заключен контракт с компанией Universal Pictures. В Америке под давлением продюсеров он был вынужден изменить фамилию на более короткую Москин и сделать пластическую операцию. Снявшись всего в одном неудачном фильме с названием «Капитуляция», разочарованный Мазжухин вернулся в Европу. Актер продолжал сниматься в Германии и во Франции, но прежний успех к нему не вернулся.
8 декабря 1892 года Дмитрий Мережковский прочел лекцию о причинах упадка русской литературы. Свое мнение об этом выступлении выразил присутствовавший на лекции Антон Чехов. «В ней немало правды и хороших мыслей, но она не политична, или, вернее, неэтична. Дома у себя, то есть в журнале или в литературном обществе, бронись и бей себя по персям сколько хочешь, но на улице будь выше улицы и не жалуйся барышням, полицейским, студентам, купцам и всем прочим особам, составляющим представляющим публику. Это раз. Во-вторых, как бы низко ни пала литература, а публика все-таки ниже ее. Стало быть, если литература провинилась и подлежит суду, то уж тут публика все что угодно, но только не судья.
9 декабря 1836 года на сцене Петербургского Большого театра была поставлена опера Михаила Глинки «Жизнь за царя» Иван Сусанин.
Декабря 1947 года Иосиф Сталин подписал постановление о создании историко-архитектурного заповедника имени Андрея Рублева в Спасо-Андрониковом монастыре, где жил и был похоронен иконописец. Идея создать музей древнерусской живописи принадлежала деятелям культуры во главе с академиком Давидом Грабарем. Собор монастыря, где сохранились фрески Рублева, восстановили по проекту крупного архитектора-реставратора Петра Барановского. Однако после смерти Сталина все работы в монастыре заморозили, и официально музей Андрея Рублева был открыт лишь в 1960 году. Этот год ЮНЕСКО объявил годом русского иконописца в связи с 600-летием со дня его рождения.
11 декабря 1738 года во время раскопок у подножия Везувия, которые проводились по распоряжению короля обеих Сицилий Карла VII Бурбона, обнаружен театр. Об этом гласила надпись на постройке «Театрум Херкуланенсе». Сообщалось также, что театр построил некий Руфус на собственные средства. Так началось открытие погребенного под землей города Геркуланума, основанного в VI веке до Рождества Христова и названного в честь Геракла. Геркуланум, как и Помпеи, погиб во время извержения Везувия в 79 году до нашей эры. Провинциальный Геркуланум считался любимым местом отдыха римской знати.
Исторический календарь подготовил для нашего эфира историк Леонид Гержой. Вы слушаете «Свободу в полдень». 20 лет работы Международного общества «Мемориал» отметили на московской выставке «Нонфикшн» правозащитники, историки, социологи, писатели. Историко-просветительская правозащитная деятельность «Мемориала» в этом году была удостоена Международной премии имени Сахарова. Подробнее о современных направлениях деятельности общества «Мемориал» в материале Тамары Лиленковой.
Изначально основной задачей общества «Мемориал» было сохранение памяти о политических репрессиях в СССР. Позже в рамках организации появился правозащитный центр, библиотека, архивы материалов по истории репрессий и инакомыслия в СССР, информационное агентство. О направлении современной деятельности «Мемориала» рассказывает член правления Александр Даниэль.
Главное направление уже «Мемориала» как организации за последние годы как-то немножко выгрестили из его идеи. Мы не претендуем на то, чтобы быть, как бы сказать, носителями и представителями исторической памяти. И даже исторической памяти о репрессиях, более узко, да, немножко. Мы претендуем на то, чтобы пытаться интегрировать эту историческую память и в этом интегрированном виде представлять ее обществу. Специфика нашей организации очень важная. Единство исторического и правозащитного направления. И это кажется снаружи чуть-чуть странным. Но на самом деле ничего странного в этом нет. Это очень естественно. Я хочу просто напомнить историю правозащитного движения в Советском Союзе. Оно началось как движение протеста против рецидивов сталинизма в обществе. Вот это его корень, это его исток. И это специфика российской гражданственности. Российская гражданственность складывалась именно так. Из двух главных компонентов. Историческая память и правовое сознание.
Рассказ о сегодняшних задачах мемориала продолжил руководитель общества в Красноярском крае Алексей Бабий.
И вот у нас две задачи, они слились воедино, так сказать. Это сохранение памяти и противодействие возрождению сталинизма. С момента, когда начал действовать закон о реабилитации 91 года, за 15 лет работы ГУВД Красноярского края выдал свыше 500 000 справок о реабилитации. То есть это только те люди, которые дожили до этого момента, которые имеют документы необходимые, которые смогли вообще достучаться. Но проблема самая главная, даже не во власти, а в людях. Меня просто поразило, мы когда противодействовали памятнику Сталина, установке, была масса опросов, телевизионных, социологических, на улицах мы, когда подписи собирали против. Вы знаете, в крае, где даже не каждый третий, даже не каждый второй, а чуть ли не каждый вообще является потомком репрессированных, 50% людей, они не возражают против установки памятника Сталина. Вот такой сдвиг в мозгах, который надо выправлять. Ну и мы поэтому в основном работаем, конечно, с молодежью, через тот же сайт, через школьный конкурс, через лекции в школах и так далее.
Подобное настроение в современном российском обществе объяснил историк Никита Соколов.
Не может наша нынешняя власть защищаться иначе, не представив великую советскую цивилизацию цветущей, гениальной. А отсюда вот этот массированный наезд на общественную память, который мы наблюдаем в последние десятилетия и в школьных учебниках, и на центральных каналах. Противостоять этому наезду отдельному гражданину чрезвычайно трудно, поскольку нет физически ничего такого, что являлось бы общественной памятью. Создается образ истории и модель истории, по крайней мере популярной точно, а скоро уже и учебной, и, возможно, и научной, которая будет предназначена только для воспитания национальной гордости. И это приведет к тяжелым деформациям общественной памяти в результате общественного сознания в целом. И ничего хорошего не сулит нам на будущее. Так вот, ровно поэтому мне кажется, что несмотря на такую малослышимую деятельность мемориала, она на Первом канале не представлена телевизионно. Роль его мемориала и его деятельности чрезвычайно в нашем обществе значительна. И результаты этой деятельности чрезвычайно значительны. Они помогают обществу сохранять душевное здоровье.
Итак, деятельность общества «Мемориал» за 20 лет работы не утратила актуальность. История репрессий, опубликованная на сайте, в периодических и книжных изданиях, по-прежнему восполняет пробел в официальной российской истории. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 13 часов в эфире передача «Кавказский час». Назову некоторые темы: нарушение прав человека в Ингушетии, предложение Владимира Путина по борьбе с терроризмом, митинги протеста в Нальчике, проблемы русской общины в Карачаево-Черкесии. Передача выходит в эфир сегодня в 13.07 и повторяется в 21.07 и в воскресенье в 17.07. Ведет передачу Олег Кусов. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Михаил Костуров. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пребывание Сильвио Берлускони в Беларуси продолжалось немногим более
запланированным. Таким образом, семьи погибших в общей сложности получат более
ранее. Могу подтвердить, что мы увеличим наше присутствие до 9
тысяч. В знак протеста против запрета на использование популярного ресурса...
Я, конечно, рад, что практически все требования Лужкова ко мне отвергнуты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».